И новости о Романе. Удается ли получить хоть какие-то сведения из госпиталя Бурденко?
Добрый вечер. Сегодня к Роману наконец-то допустили его родных и близких. У него побывала сестра Ольга, отец и бабушка его друга Мария Тимофеевна, которая ухаживала за ним все 4 месяца, пока он находился в реанимации госпиталя Ленинградского военного округа. Конечно, те условия, в которых он сейчас находится, несравнимы абсолютно. Они гораздо лучше, чем то, что было в Санкт-Петербурге в военном округе. Там просто чудовищно. А сейчас он находится в хороших условиях, и на самом деле врачи стараются и делают все возможное для того, чтобы его хоть как-то поддержать и вылечить. Но пока нет никаких серьезных прогнозов дальнейшего лечения и динамики течения болезни. Важно то, что к Роману все-таки пустили, и родные его увидели. Есть положительный момент. Роман сегодня несколько раз улыбнулся. Это хорошо и фактически свидетельствует о том, что появилась и у него у самого надежда на то, что он может выздороветь. Мы надеемся на чудо, надеемся на врачей и надеемся на силы, внутренний дух самого Романа. И Роман просил передать благодарность всем, кто боролся за его судьбу, за его жизнь. К сожалению, он не смог это сделать сам, он передал эту просьбу через своих родных и близких.
Ну, говорили, что ему предстоит срочная операция, это не так?
Сейчас, к сожалению, эту операцию сделать невозможно в данный момент, потому что очень серьезно запущены сосуды, идет чистка сосудов соответствующими препаратами, и операция должна состояться. Но, к сожалению, военные опять нас дезинформируют. Мы полагали, что сразу же, как только Роман окажется в Москве, в госпитале Бурденко, к нему будет допущен гражданский специалист, ведущий трансплантолог России, Сергей Готье, но, к сожалению, до сих пор это не произошло. Я не понимаю, почему военные медлят, потому что все-таки жизнь человека – это гораздо выше, чем какие-то внутриведомственные инструкции или честь мундира, или покрытие каких-то там преступлений внутриведомственных.
Важно отметить, что когда история Романа Рудакова стала известна журналистам, реакция военного ведомства была почти мгновенной. Сам министр Иванов сказал, что о судьбе солдата он узнал еще в сентябре, во что верится с трудом. Очевидно, это последствия того колоссального резонанса, который вызвало в прошлом году дело Андрея Сычева. Александр Гольц, добрый вечер. Какие уроки извлекло Министерство обороны из дела Сычева? Что изменилось в тактике отклика на подобные дела, которые привлекают общественное внимание?
В силу ряда обстоятельств, о которых можно гадать, в последнее время Сергей Борисович Иванов очень заинтересован в поддержании своего имиджа. И он явно не хочет давать своим противникам, которые воспользовались его оплошным заявлением о том, что дело Сычева – это ничего серьезного, никакого повода повторить это. Вот это то единственное, что изменилось в отношении Министерства обороны. На самом деле в этих двух случаях очень много общего. Да, командующий Ленинградским военным округом тут же, как и только эта история стала достоянием гласности, созвал пресс-конференцию, на которой долго рассказывал, что у Романа, значит,
Редкое заболевание крови, да.
Редкое заболевание крови. Вспомните, что такое же редкое заболевание крови вдруг обнаружилось у Сычева. Я как-то задал вопрос врачам, а почему каждый раз, когда что-то случается с солдатом, обнаруживается редкое заболевание крови? И в один голос медики сказали очень простую вещь, что именно ссылкой на редкое заболевание крови можно скрыть и объяснить внутренние гематомы.
Случай с Романом Рудаковым не имеет абсолютно никакого отношения к правопорядку и дисциплине в войсках, сказал министр Иванов. Руслан, какие есть основания считать, что Иванов говорит неправду? Руслан? Так, Руслан Леньков меня не слышит. Давайте тогда Александр, есть ли у вас какие-то аргументы? Да, Руслан слышит меня, да?
Да, я слышу. Да,
ага. Руслан, Сергей Иванов, министр, сказал, что случай с Романом Рудаковым не имеет абсолютно никакого отношения к правопорядку и дисциплине в войсках. Есть ли основания считать, что он говорит неправду?
Да, вы знаете, к сожалению, на протяжении всего дела Романа Рудакова, с первого момента, когда мы узнали о том, что
произошло,
мы столкнулись с тем, что Министерство обороны постоянно лжет. Во-первых, нам сначала сообщили, что Роман сирота. Потом нам сообщили, что у него было редкое заболевание крови. Потом нам сказали, что не могут никак связаться с его отцом. Его отец отказывается стать донором для трансплантации тонкого кишечника. И все вот эти вот сообщения из Министерства обороны были ложью. Так же, как и сообщение того же самого министра обороны, который говорил о том, что здесь нет никаких фактов неуставных отношений. Сам Роман сообщил своим родным и близким, что его перед тем, как вот он попал в это тяжелое положение, избивали. И что, в частности, один из избивавших – это капитан Бахтин, один из руководителей воинской части, в которой он служил. Более того, когда допрашивали в военной прокуратуре сестру Романа, следователь военной прокуратуры всячески отказывался записывать фамилию этого капитана Бахтина в документы. Я понимаю того же самого командующего Ленинградским военным округом, когда он пытается скрыть подобные факты, потому что это происходит в его частях, а в его частях очень много всевозможных преступлений, и ему не хочется нести за это ответственность лично, персонально. Поэтому он и рассказывает всем о том, что Роман заболел от кока-колы или от насморка. Но, тем не менее, мы обнаружили первый выписной эпикриз, который был составлен после того, как Роману сделали первую операцию в сентябре месяце. И там говорится, что во время активного опроса больной сообщил врачам, делавшим ему операцию, и лечащим хирургам, что болезнь началась после удара в живот. Поэтому я думаю, что генералу Пузанову можно пить спокойно кока-колу, он никогда не заболеет подобной болезнью, если ему никто не даст сильно ногой в живот.
В целях борьбы с неуставными отношениями и преступностью в армии при Министерстве обороны был создан общественный совет. Из 50 человек, членов этой новой организации, абсолютное большинство – представители столичного бомонда. Крупные бизнесмены, спортсмены, писатели, артисты и певцы должны осуществлять гражданский контроль военной организации. Александр Гольц, нужен такой совет? Будет толк от его деятельности?
Нет, конечно, более чем сомнительно, что толк будет, несмотря на то, что туда попали несколько человек, вполне разбирающихся в проблемах вооруженных сил и имеющих свое представление, свои рецепты, как наши вооруженные силы лечить. Ну, например, Валентина Дмитриевна Мельникова, председатель комитета солдатских матерей. Да? Но, тем не менее, совершенно очевидно, что этот совет, который представляет собой компанию людей, которых собрали на какой-то один вечер в Москве и теперь соберут через 9 месяцев, конечно, никакого серьезного влияния на ситуацию в вооруженных силах оказать не может. Это ширма. Это вот как общественная палата в России является ширмой для того, чтобы оправдать бездействие и импотенцию нашего парламента, так при каждом ведомстве сейчас создают маленькие общественные палатки, столь же бессмысленные. Гражданский контроль над вооруженными силами может осуществить только реальный парламент, который обладает контрольными функциями, который всерьез может уволить министра обороны, который может не дать деньги военным и так далее. Российский парламент добровольно от этих функций отказался. И нет никаких оснований полагать, что каким-то чудом эти функции получит общественный совет при Министерстве обороны.
На этой неделе военкоматы подводили итоги осеннего призыва. Давайте и мы это сделаем. Руслан, в Петербурге было несколько сверхскандальных эпизодов, связанных с этим призывом. Насильственный захват молодых людей, попытки изнасилования. Вы всем этим занимались. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
В Санкт-Петербурге военный призыв осенний был особенно чудовищный по сравнению с тем, что происходило раньше. Это было просто за гранью, и это был разгул беззакония. Каждый день на улицах города возле станции метро милиционеры вместе с сотрудниками военкоматов отлавливали примерно по 100-150 человек и доставляли незаконно их в военкоматы, потому что незаконно, потому что наше законодательство не предусматривает задержание граждан на улицах и доставление именно в военкоматы. Их нужно доставлять, можно доставлять только в милицию и только в случае, если они совершили правонарушение. Тем не менее, людей доставляли к военным, военные их запирали на ночь у себя, то есть лишали незаконно свободы. Это, соответственно, 126 и 127 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, похищение человека и незаконное удержание. Но, тем не менее, ни прокуратура, ни милиция никак не реагировали на массовые сообщения граждан о похищении их родных и близких. Доходило до того, что один из молодых людей выпрыгнул с третьего этажа военкомата Красногвардейского района. В том же самом военкомате сотрудник этого ведомства, военный, предлагал молодым людям заниматься с ним сексом за то, что они получат от него отсрочки от армии. То есть были массовые злоупотребления. Были случаи, когда людей вообще без документов хватали в других районах, не там, где они проживают, и при этом без документов доставляли на сборные пункты и оттуда отправляли в воинские части. В городском сборном пункте, где всего существует 20 кроватей, каждую ночь ночевало около 60-100 человек. Они ночевали там, спали по полтора часа в несколько смен на этих 20 кроватях. А начальство сборного пункта, такой Апасов, полковник, нам все время доказывал, что у них есть все условия. При этом ребят не кормили, еду от родных и близких не принимали и не давали родным и близким никакой информации. То есть это фактически было похищение людей, массовое похищение людей. После призыва военные отчитались нам, обществу, и сообщили о том, что они проводили операцию по задержанию уклонистов от армии, и что им удалось задержать 4000 уклонистов примерно в городе Санкт-Петербурге, и из них, к сожалению, вот только 400 удалось отправить в армию, а остальные уклонисты, которые числились у них как уклонисты, оказались имеющими все законные основания и отсрочки от армии, поэтому не удалось их забрить и отправить в войска. То есть получается, что военные занимались незаконными действиями и сами об этом потом сказали и признались. Но где реакция гражданской прокуратуры, военной прокуратуры, где реакция властей? Валентина Ивановна Матвиенко, которая у нас возглавляет призывную комиссию, этой реакции нет.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» — военный эксперт Александр Гольц и лидер петербургского отделения общественной организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков. Наш телефон 8-800-200-2212. Дадим слово нашим слушателям. Вот как раз из Петербурга звонит Сергей. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, наверное, это госпожа Матвиенко окончательно вошла во вкус, потому что вот таких действительно дикостей, как в этот призыв, я не видел. Вот мы с приятелем просто помогли бежать парню одного. Он вырвался из этой вот от одной облавы. У него была буквально изуродована дубинками этими резиновыми голова. Он весь в крови был. Вот, такого еще вообще не видел. И вот самое интересное, у нас же очень часто используются вот эти в качестве рабов на всяких там участках приусадебных, на всяких там очистках, так сказать, берега Невы и прочее. Мои вот знакомые обнаружили на соседнем участке вот таких вот, по-моему, там трое было рабов. Вот. Когда вот этих ребят, мы как-то с ними вошли в контакт, хотя это было запрещено этим хозяинам подходить даже к забору. Вот. Они нас буквально умоляли никому об этом не говорить, что вот на этом участке, хоть работа тяжелая, они там голодные буквально, вот, но им гораздо лучше, чем в воинской части. Если вот они, как-то их мы вызвали оттуда, то их в части, вот командир, который дал их на прокат, их забьет буквально до смерти. И вот меня удивляет, что, так сказать, неужели нельзя какую-то, так сказать, контрольную комиссию там, или какая-то, так сказать, негласный надзор, или проверки там. Очевидно, это не нужно нашим воякам. Это им как раз выгодно, вот эти рабства.
«Осенний призыв» был последний в своем роде. Александр Гольц, можно ли надеяться, что дальше, когда уже не будет двухгодичной службы для срочников, что-то принципиально изменится? Например, иерархия, лежащая в основе дедовщины, исчезнет сама собой. Вот все вот эти вещи, о которых говорил наш слушатель Сергей из Петербурга, кстати, спасибо вам за очень интересный звонок, тоже как-то отомрут сами собой? Или это совсем наивная надежда?
Да нет, конечно. Нужно понимать одну простую вещь, что дедовщина не причина того, что служат два года. Причина дедовщины в том, что это варварское, дикое, но единственное возможное при нынешнем устройстве российской армии форма поддержания дисциплины. В российской армии отсутствует профессиональный сержантский корпус. И как-то не очень понятно, как он будет когда и как он будет создаваться. Вот пока сержанты, профессиональные сержанты, которые отличались бы от рядовых по возрасту, жизненному опыту и боевому опыту, и образованию, конечно, не появятся в казарме, дисциплина будет поддерживаться. Неважно, будет ли этот солдат старше годом, или он, у него просто будут самые большие кулаки, и офицер возложит на него поддержание дисциплины. В любом случае дедовщина сохранится.
Звонок Клима из Пскова. Клим, добрый вечер.
Добрый вечер. Я как бы сейчас услышал реплику вашего эксперта, с ним согласен, но почему как бы в качестве эксперта не приглашаются боевые офицеры, которые участвовали в Первой и Второй войне, имеют опыт общения с...
Почему у нас часто бывают и офицеры в эфире? Скажите, так, Клим повесил трубку, я хотел вас спросить, с чем вы, Клим, не согласны? Вы не слышите нас уже. Олег из Москвы, добрый вечер.
Спасибо. Все время рассказывают о том, что солдаты, вместо того, чтобы проходить боевую подготовку, работают на каких-то чужих участках и их используют как рабов. А вот у меня вопрос, наверное, к Гольцу о том, сколько вообще нужно реально при нормальной подготовке резервистов, пусть даже резервистов будет в конце концов столько же, служить солдатов?
Очень интересный вопрос, Олег. Кто-нибудь занимался такими подсчетами, Александр?
Значит, нет, ну, есть как-то две школы мысли. Одна из них заключается в том, что России нужен массовый мобилизационный резерв. Только что Сергей Борисович Иванов сказал, что мы поэтому и сохраним призывную армию, потому что исторически и культурно нам нужно сохранить массовый призывной резерв. И логика здесь такая, что в случае военной угрозы будет осуществлен массовый призыв, который позволит создать 6-8-миллионную армию. На самом деле, вот за последние несколько лет я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь внятно объяснил, скажем, способна ли российская промышленность в ее теперешнем виде вооружить, обеспечить этот мобилизационный резерв экипировкой и вооружениями. Никто не сказал, какую, собственно, угрозу мы собираемся отражать с помощью вот такой массовой мобилизации. Даже если допустить, что нашим потенциальным противником является Запад и Соединенные Штаты, трудно поверить, что эти страны будут вести с нами боевые действия, так как это было во Второй мировой войне, широкомасштабными наземными операциями с участиями сотен тысяч и миллионов людей. А если мы предполагаем, что наш противник будет на Востоке, так мобилизационный резерв Китайской Народной Республики в сотни, если не в тысячи раз, превосходит по этим показателям российский. И рассчитывать на это тоже как-то более или менее бессмысленно. Штука в том, что никто всерьез этих вопросов не обсуждает. Сергей Борисович Иванов, у него несколько фраз. Он говорит: поверьте мне на слово, нам надо сохранить мобилизационный резерв. Или по культурным и историческим, вследствие культурных и исторических традиций. Этого, увы, оказывается достаточно для, скажем, российских депутатов, для Госдумы, чтобы принять на веру все те выкладки, которые представляет военное ведомство.
Александр, я хочу попросить вас коротко прокомментировать и другую печальную статистику. На этой неделе армия обнародовала цифру своих потерь за прошлый год. По сведениям Министерства обороны, в 2006 году погибло более 1200 военнослужащих, почти вдвое меньше, чем в 2005 году. Из них 554 погибли при исполнении обязанностей, то есть убиты в ходе учений или в бою, 485 свободное от службы время, 279 в дорожно-транспортных происшествиях. Ваш комментарий к этим цифрам, насколько они достоверны и что означают?
Ну, на самом деле, говорить о том, насколько они достоверны, более или менее бессмысленно. Ровно как говорить о том, что вот все солдаты, чьи случаи стали известны общественности, все как один болеют сложными заболеваниями крови, точно так же вот недавно нам все время говорят, что те, кто покончил жизнь самоубийством в вооруженных силах, это сделали от неразделенной любви. Как-то комментировать это и стыдно, и неохота. Проблема заключается в том, что некоторое время назад Сергей Борисович Иванов гордо сказал, что данные о смертях в вооруженных силах будут публиковаться на сайте Министерства обороны, что было выполнено. Он также сказал, что будут сообщаться те части, в которых погибли военнослужащие, что выполнено не было. Как и раньше, общество не имеет никакой возможности проконтролировать, врут военные или говорят правду. Нам сообщают некие цифры, никак не привязанные ни к конкретным событиям, ни к конкретным воинским частям. И общество не способно в настоящее время параллельно проконтролировать, насколько эти данные достоверны.
Наш разговор подходит к концу, и я хотел бы в заключение опять вернуться к Роману Рудакову. Сейчас Роману помогают многие простые люди, и Андрею Сычеву, кстати, тысячи человек помогли. По всей России началось такое стихийное движение поддержки. Если кто-то из тех, кто слушает сейчас нашу передачу, захочет помочь Роману, что, Руслан, вы посоветуете сделать?
Вы знаете, хотелось бы попросить москвичей, если это возможно, купить для Романа Рудакова мобильный телефон и передать его в госпиталь имени Бурденко для Романа Рудакова, потому что у него изъяли здесь, в Санкт-Петербурге, мобильный телефон и, к сожалению, не вернули, и связи у него ни с родными, ни с близкими вот по телефону нет. Это первое. И я бы хотел бы еще все-таки обратить внимание на несколько вещей. Осенний призыв был очень жестокий, весенний будет еще жестче, потому что нам об этом даже говорят сами военные. Они с милиционерами фактически только отрабатывали схему того, как они будут действовать весною. Более того, сейчас готовится приказ Министерства обороны, по которому время пребывания на гауптвахтах не будет засчитываться в срок военной службы. Это, соответственно, позволит военным держать в армии ребят, сколько они захотят. То есть, фактически, пожизненно, в соответствии с культурно-историческими традициями, как говорит Сергей Борисович Иванов, министр обороны, лет по 25 в царской армии служили.
Вот на такой мрачной и безнадежной ноте мы завершим этот разговор. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Руслана Ленькова, Александра Гольца и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзоры американских еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недель» и «Человек недели». Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Краткая сводка новостей. Американский военный вертолет потерпел катастрофу сегодня на северо-востоке от Багдада. Погибли 13 человек, находившихся на борту, включая экипаж. Подробностей инцидента пока нет. Турецкая полиция распространила фотографию человека, который, как полагают, убил известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка. США обратились к новому правительству Чехии с просьбой разрешить строительство на ее территории радиолокационной станции как элемента американской системы противоракетной обороны. В городе Кандагар на юге Афганистана за последнюю неделю арестованы 11 человек, которые готовились стать смертниками, сообщают местные власти. Армия Шри-Ланки провела в субботу операцию против сепаратистских сил тамильских тигров. Повстанцы были вытеснены в свои укрепленные районы на востоке острова. Как сообщает агентство Reuters, сепаратисты при отступлении использовали мирное население в качестве живого щита. В Южной Корее произошла вспышка птичьего гриппа. Власти намерены уничтожить около 400 тысяч домашних птиц, пораженных заболеванием. Тем временем в Индонезии, как сообщается, от птичьего гриппа умерла женщина. В столице Кении Найроби начался мировой социальный форум, ежегодное собрание антиглобалистов. Тысячи активистов в течение 5 дней будут обсуждать положение в африканских странах, включая борьбу со СПИДом и облегчение долгового бремени. Грузовой корабль «Прогресс», запущенный из космодрома Байконур 2 дня назад, сегодня пристыковался к Международной космической станции. Аппарат доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе продукты.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Потерянные дети Ирака. Путин потерпел внешнеполитическое фиаско. Чудодейственный ботокс. Когда же женится принц Уильям? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Следующее поколение джихадистов. Потерянные дети Ирака. Так озаглавлена основная статья еженедельника «Ньюсвик». 17-летний иракец Амар горд тем, что носит оружие. Его отец командовал соединениями войск Саддама Хусейна и участвовал в нескольких войнах. Сын с детства привык к звукам оружейной стрельбы. Теперь пришла его очередь сражаться против неприятеля. Сборщики мусора и грабители, так он называет солдат армии Махди, или шиитскую милицию. Амару довелось пережить многое. Он видел своих сверстников и друзей без рук, без ног, с отсеченными головами. Многих узнавал только по одежде. Дети этого поколения были рождены во время изнурительной войны с Ираном, а потом страдали от санкций, введенных против их страны. Насилие с детства воспринимается ими как норма. Молодые шииты и сунниты берут в руки оружие и стреляют, как правило, в сверстников иной религиозной группы. Но часто стволы автоматов направляют против американцев. Если ситуацию не изменить, то вскоре именно с этой молодежью придется сражаться за мирное будущее всего Ближнего Востока. Пока ясно только, что подрастающее поколение иракцев не осознает целей своей борьбы. Будут ли они продолжать убивать друг друга или направят оружие против Запада? Но если все же удастся достичь мира в Ираке, то главной задачей станет разоружение молодежи, как это было сделано в Ливане, Алжире и на Балканах, утверждает Newsweek.
В статье под заголовком «Ответный удар Путину» еженедельник Newsweek пишет: «Энергетическая дипломатия российского президента в удивительно короткое время превратила бывших друзей в заклятых врагов. Кремль вложил огромные деньги в пиар-компанию с целью убедить западных партнеров в том, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов. Случай с Украиной стал понемногу забываться, но через год по аналогичному сценарию развернулись события в Белоруссии. Этого простить уже нельзя. Европа не доверяет ни России, ни ее президенту. Согласно одобренному на прошлой неделе плану, электросети Германии, Польши и Литвы, а также Франции и Испании будут объединены на случай возникновения кризисов в поставках нефти и газа. Ведутся активные поиски альтернативных источников энергии. Европейским потребителям пора объединиться и отстаивать свои права. По мнению журнала, для Путина это означает полное внешнеполитическое фиаско.
US News and World Report посвящает главную статью, пожалуй, самому модному препарату в косметологии – ботоксу. За последние 10 лет его поклонницами стали и активистки феминистского движения, и кинозвезды, которые отказываются признать, что годы все-таки берут свое. Лекарство, которое вызывает временный паралич мышц и тем самым разглаживает мимические морщины, сейчас применяется не только в косметологии. Им успешно лечат головную боль, косоглазие и болезнь Паркинсона. Список недостатков, при которых можно использовать инъекции ботокса, постоянно растет. Боли в спине, так называемый теннисный локоть и эпилепсия. Короче, все заболевания, связанные с экстремальными нагрузками на те или иные мышцы тела. Как ни парадоксально, волшебную субстанцию ботокса получают из вещества, которое считается оружием массового поражения. Использовать его в военных целях технически почти невозможно. А потенциал применения в медицине очень велик, пишет еженедельник.
Молодая фотогеничная женщина постоянно окружена папарацци. Репортеры старательно изучают детали ее биографии. Пресса с нетерпением ожидает момента, когда один из наследников английского престола, принц Уильям, сделает официальное предложение 25-летней Кейт Миддлтон, с которой неразлучен уже более 3 лет. В 81-м году столь же пристальное внимание было приковано к Диане Спенсер, которая общалась с журналистами самостоятельно. Ньюсвик полагает, что такое поведение сыграло немалую роль в скандале разводе и трагической гибели принцессы. Миддлтон появляется перед камерами только в обществе Уильяма, что очень нравится принцу. Он твердо убежден, что Кейт — та самая девушка, которая ему нужна. Ее отец — бывший летчик, а мать работала служащей в аэропорту. Сейчас семья владеет успешной фирмой, которая доставляет все необходимое для детских вечеринок. Биографы королевской семьи считают, что у Кейт Миддлтон больше общего с леди Камиллой, чем с принцессой Дианой. Камилле Паркер Боулс пришлось несколько десятилетий ждать венчания. Кейт Миддлтон тоже следует запастись терпением. 24-летний принц Уильям не намерен вступать в брак раньше 28 лет. Тем не менее, почти никто не сомневается в том, что свадьба – дело решенное. Вопрос только, когда она состоится, пишет Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». «Гламорама. Неделя без политики». Во вторник будут объявлены кандидаты на «Оскара», высшую кинопремию Америки. Любители угадывать финалистов обосновывают свои предсказания. Слово корреспонденту «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунова.
Каким-то ориентиром могут служить киноработы, уже отмеченные гильдиями актеров и режиссеров, ассоциациями иностранных кинокритиков и американских. Однако американская киноакадемия, определяющая победителей, очень часто преподносит сюрпризы. В этом году труднее всего предугадать победителя в главной категории – «Лучший фильм года». В категории «Лучшая главная женская роль» мало у кого вызывает сомнение, что будет номинирована на «Оскара» и получит его королева английской сцены Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в картине «Королева». Если же не она, то на втором месте у экспертов кино стоит актерская работа Пенелопы Крус в фильме «Возвращение». В категории «За исполнение главной мужской роли» выбор несколько труднее, и все же фаворитом остается Форест Уитакер, сыгравший диктатора Уганды Иди Амина в картине «Последний король Шотландии». Но ему в этой категории составят конкуренцию Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит и классик мирового кино Питер О'Тул. Как Питер О'Тул в актерском цехе, так Мартин Скорсезе в режиссерском на грани рекорда по количеству проигранных номинаций. 5 раз он был кандидатом на «Оскара». В этом году он может проиграть в 6-й раз и, как год назад, Клинту Иствуду. Против фильма Скорсезе «Отступники» Иствуд выставил сразу 2 сильнейшие работы. Оба фильма посвящены одной из самых кровавых для Америки битв Второй мировой войны – битве за Иво-Джиму. Первый фильм «Флаги наших отцов» показал битву с точки зрения американских солдат. Второй – «Письма с Иво-Джимы» – глазами японских солдат. О том, как возникла идея создать почти одновременно 2 фильма, Иствуд рассказывает. Эта мысль пришла мне в процессе подготовки к съемкам первой картины. Японского генерала, командовавшего обороной острова, американское командование считало умным противником. Я заинтересовался им и стал читать все, что было о нем на английском языке. Его письма домой легли в основу сценария. Иво-Джима стал первым японским островом, на котором высадились американцы, и поэтому битва за Иво-Джиму была для японцев очень важна. Они пытались отбить у американцев охоту идти дальше по японской земле. Вернемся к возможным кандидатам на «Оскара» в главной категории. Кроме уже названных 2 фильмов Иствуда и «Отступников» Скорсезе, среди них могут оказаться «Королева», «Вавилон», «Маленькая мисс Счастье» и, без сомнения, мюзикл «Девушки мечты». Вот какой фильм может стать сюрпризом киноакадемии и унести главный приз.
российские миллионеры и миллиардеры решили объявить бойкот французскому курорту Куршавель, где на прошлой неделе в ходе рейда по борьбе с проституцией был задержан генеральный директор концерна «Норильский никель» Михаил Прохоров. Олигарха продержали в полицейском участке и отпустили, так и не предъявив обвинения. Российская элита обиделась на действия французских властей и решила в Куршавель больше не ездить, рассказывает Любовь Чижова.
Свои претензии французским властям обитатели элитного поселка Рублевка изложили в открытом письме, которое опубликовала газета «Комсомольская правда». Письмо подписала директор сети ювелирных бутиков Юлия Косован. Она назвала себя аккумулятором рублевских настроений. По словам госпожи Косован и ее соседи по престижному поселку, буквально возмущены действиями французских властей по отношению к олигарху Прохорову. В письме, в частности, говорится: «Многие мои друзья и знакомые, поклонники этого курорта, который стал традиционным местом отдыха для обеспеченных российских граждан, не только высказались резко в сторону прокуратуры Лиона, но и отказались от будущего отдыха в Куршавеле. Очень обидно, что эта ситуация негативно повлияла на имидж России и репутацию российского бизнеса за рубежом». Бизнес-леди называет причину, по которой французы так несправедливо, по ее мнению, обошлись с российским бизнесменом. «Это просто местечковая зависть. Им, например, не нравилось, что мы пьем дорогое вино, вкус которого могут оценить далеко не все французы. Я сама видела, как сомелье дрожащими руками подавал очень хорошее вино по 10-15 тысяч евро за бутылку, но отказать нам не мог». По словам Косован, российские миллионеры присматривают себе другие места отдыха. Многие ее друзья уже сняли бронь в куршавельских отелях, где планировали отдохнуть на мартовских праздниках. Госпожа Косован сейчас решает, где отпраздновать Международный женский день – в Санкт-Морице или в местечке Аспен в американском штате Колорадо, где отдыхают голливудские звезды. А в Куршавеле тем временем подсчитывают убытки. Ведь если российская элита объявила курорту бойкот всерьез и надолго, его ждет финансовый коллапс. Ни экономные немцы, ни чопорные англичане, ни скуповатые соотечественники не способны купить бутылку вина за 15 тысяч евро и колье для любовницы за 500 000, как это делают русские. Администрация Куршавеля в лице директора туроффиса Дени Зенона очень сожалеет о случившемся. Визит полиции и задержание Михаила Прохорова он назвал страшным сюрпризом. Господин Зенон объяснил, что ему очень жаль терять таких клиентов, как Михаил Прохоров, ведь он организовывал в Куршавеле настоящие праздники для всего городка. «Поверьте, нам очень жаль. Мы всегда будем ждать гостей, а русских особенно. Мы их очень любим», — сказал Дени Зенон.
В среду на 82-м году жизни умер американский сатирик Арт Бухвальд. Он написал более 30 книг. В 82-м году его удостоили высшей в Соединенных Штатах журналистской премии Пулитцера. Слово Александру Геннису.
Арта Бухвальда я читал еще мальчиком, в еженедельнике «За рубежом», который отец выписывал за соблазнительное название. Фельетоны нравились, но подозрительным казалась избирательность критики, которая совпадала с нелицеприятным мнением власти о ястребах из Белого дома. Лишь намного позже, став читать Бухвальда в Америке, я понял, что его мнение не совпадает ни с чем, кроме собственного. Ядовитый и безжалостный, он никого не щадил, но на него редко обижались. Бухвальд обладал уникальным для сатирика даром. Он был, что называется, добряком, обожавшим смешить окружающих. Все остальное, даже политика, отступала на второй план перед этой целью. Ее он выбрал решительно и сознательно в возрасте 6 лет, когда оказался в сиротском приюте после того, как мать посадили в сумасшедший дом, а отец разорился в Великую депрессию. Жизнь вокруг была так ужасна, что над ней оставалось только смеяться. Это он и делал 30 лет, 3 раза в неделю. Как многих американцев, писателем Бухвальда сделал Париж, куда он приехал в 49-м, чтобы следовать к славе по стопам Хемингуэя. Но на самом деле его учителем стал Марк Твен. Первые колонки 23-летнего юмориста напоминали дебютную книгу классика «Простаки в Европе». Бухвальд писал от лица незатейливого Янки, который бродит по старой Европе, вооружившись наивностью и оптимизмом нового света. Так, объясняя читателям, почему его не пригласили на свадьбу Грейс Келли с монахским принцем Райнером, он написал, что из-за феодальной распри Гримальди и Бухвальды не разговаривают друг с другом с 9 января 1297 года. В Вашингтон Бухвальд вернулся таким же известным, как знаменитости, над которыми он потешался. В американской столице началась уже беспрецедентная слава. Синдикализованные колонки перепечатывали 400 газет в 100 странах мира. Поразительно, что, основав индустрию юмора, Бухвальд умудрился его не растерять. Он никогда не повторялся, шутки его не казались вымученными, стиль был всегда узнаваем, но не монотонным. Проведя жизнь, как хотел и умел, Бухвальд увенчал ее подлинным шедевром, которым стала карнавальная смерть автора. Год назад, узнав о неизлечимой болезни почек, Бухольд отправился умирать в хоспис, не забыв взять с собой корзину с шампанским. Огорченные друзья и поклонники приходили прощаться. Много раз. Вскоре палата умирающих стала шумным салоном писателя. К лету по неизвестным причинам болезнь отступила. Бухольда из хосписа выставили, и он отправился, как обычно, на дачу, где успел написать очень смешную книгу о своем неудачном опыте умирания. Теперь, наконец, болезнь взяла свое. Перед кончиной близкий друг спросил писателя: «Что бы ты хотел после себя оставить?» «Радость!» — закричал Бухольд. Так оно и вышло.
Об Арте Бухольде говорил Александр Генис. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Власти Франции только сейчас вспомнили о двух роскошных виллах, принадлежавших семье Саддама Хусейна. После свержения иракского диктатора одну из них захватили бомжи. Слово корреспонденту «Свобода» во Франции Дмитрию Савицкому.
Франция не только страна от кютюр, духов Герлен, Бордо или же ракет Ариан. Это и страна самых привилегированных в мире клошаров. По крайней мере, в первую десятку входят бомжи, самозванно прописавшиеся на сказочной восьмикомнатной вилле Саддама Хусейна в столице Восточного Прованса в Приморских Альпах в Грассе. После первых же ракетных ударов по Багдаду в марте 2003 года ливанская охрана виллы покинула свои посты. Мебель, мраморные плиты каминов, все, что было на вилле ценного, в мгновение ока было растащено, а стены расписаны самым что ни есть вульгарным граффити, после чего привилегированные бомжи Грасса, отметив полное равнодушие французских властей к происходящему, вселились в хоромы иракского диктатора. Вторая вилла «Ле Мас», более шикарная, на Лазурном берегу, над Каннами, на так называемом «холме миллиардеров», с одним из самых романтичных видов на море и голубые рощи приморских сосен, была приобретена сводным братом Саддама Хусейна, послом в Женевском офисе ООН в 90-х годах Барзаном Ибрагимом ат-Тикрити. Вилла эта с двумя бассейнами, игровыми залами и участком земли размером с приличный аэродром оценивается в 13,5 миллионов евро. В довоенные годы Барзан Ибрагим ат-Тикрити любил здесь кутить в компании красавиц, как и сын Саддама Хусейна Удей. По сообщению спикера французского МИДа Жана Батиста Матеи, Франция рассматривает в данный момент просьбу багдадского правительства вернуть Ираку приморские виллы, общая стоимость которых составляет 21 миллион евро. Багдад собирается продать их и вернуть деньги в казну страны. Всего же на территории Франции находится 55 домов и квартир, принадлежавших до войны элите партии Баас. Так что в ближайшее время наши бомжи, увы, видимо, обязаны будут покинуть дом отдыха имени Саддама Хусейна в Грассе, а также оливковую рощу, к ней примыкающую, площадью почти что в 4 гектара.
Курьез недели от Дмитрия Савицкого. Радио «Свобода», итоги недели. На очереди обзор интернет-изданий «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Война в Ираке 24 часа в сутки присутствует в мировой интернет-сети. Корреспондент британской «Таймс» в Багдаде, известный специалист по Ближнему Востоку Стивен Фаррелл, разместил в своем дневнике в блогерском разделе сайта издания своеобразное эссе. Наблюдение не журналиста, а человека, на какое-то время сперва оторвавшегося от обязанностей военного корреспондента, а сейчас вновь вернувшегося к работе в Багдаде.
Прямо за бетонированным въездом в зеленую зону стоит скульптура. Бронзовый Аладдин, освободивший джинна из лампы, отшатывается с ужасом и восхищением одновременно от необузданной силы, которую он только что выпустил в мир. И место, и смысл скульптуры просты и гениальны. Хаос, анархия и насилие вновь захлестнули страну «Тысячи и одной ночи». Зеленая зона и впрямь место сюрреалистическое.
Для Стивена Фаррелла есть два Ирака – маленький, выдуманный, призрачно-благополучный и огромный настоящий Ирак.
Настоящий Ирак – это быть хищником и жертвой в одном лице. Но все желают быть хищником. Над всем этим всегда висят американские вертолеты огневой поддержки. Иногда бессистемно вмешиваясь в бессмысленную войну между несколькими лагерями, похожих друг на друга людей, доказывающих свою правоту друг другу исключительно с помощью автомата Калашникова, самодельных гранат и мин-ловушек. А вертолеты медленно баражируют над хорошо вымощенными бульварами зеленой зоны, где чиновники сил коалиции, всегда безупречно вежливые и подтянутые, в очередной очередной раз собираются с силами и духом, чтобы на большой скорости выскочить на своих гигантских джипах за ворота в мир, где идет война. Контраст столь монументален и разителен, что отвисает челюсть. Расстояние между зоной комфорта и зоной ада примерно таково, как... Ну, как если бы вы на секунду могли представить себе такую черную фантасмагорию. Вы стоите на Трафальгарской площади и видите, как стая вертолетов «Апач» медленно делает круг над Букингемским дворцом, разворачивается и накрывает огнем Гайд-парк. Может такое случиться? Здесь может, только названия улиц другие.
Наличие профильного образования и опыта работы вовсе не повод для занятия важных должностей в России. Так иронически авторы редакционной статьи на сайте газеты.ру под заголовком «Ненужные тонкости» комментируют одну из последних инициатив Государственной Думы. Отменить избыточное, по мнению представителей всех пяти фракций, положение закона, обязывающее членов Центра избиркома и руководителей региональных избиркомов иметь высшее юридическое образование или научную степень в области права.
Причем тут дипломы, когда страна стоит на пороге важнейших выборов 2008 года, когда главным достоинством членов ЦИКа будет отнюдь не знание замшелого римского права, а понимание текущего политического момента и, разумеется, полная политическая лояльность. Главное значение имеет не профессиональная, а политическая ориентация или, что еще важнее, ориентация на конкретную персону, степень близости к ней. Радиоинженер Грызлов, отвлекшись на пару лет от законодательной рутины, не только порулил милицией, но выявил в рядах МВД оборотней в погонах, которых профи просто не замечали. Кибернетик Зурабов, возглавив Минздрав, не устает модернизировать эту чужую для него область, и идеи, которые ужаснули бы профессионального врача, не вызывают никакого душевного трепета у политического назначенца. Юрист Греф вот уже который год реформирует экономику, а Корабел Кириенко с комсомольским задором готов двигать вперед отечественную атомную энергетику. Физик Фурсенко с бесстрашием и упорством настоящего экспериментатора ставит опыты и над средней, и над высшей школой, и даже над Академией наук. Вчерашние скромные бойцы невидимого фронта всего за несколько лет стали крупнейшими авторитетами в области нефти и газа.
Болезнь Фиделя Кастро, крепнущая дружба между Ираном и Венесуэлой, возвращение во власть никарагуанского марксиста Даниэля Ортеги и национализация основных отраслей экономики в Боливии. Политические процессы в странах Латинской Америки – одна из глобальных тем, все чаще и чаще мелькающих на страницах новостных интернет-сайтов, как в мировой, так и в российской сети. «Левая волна на экваторе». Аналитический материал на сайте Polit.ru Эмиля Добогяна, ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН. Посвящен еще одной стране континента, где, по мнению автора, происходят изменения, характеризующие общую тенденцию.
15 января в Кито, столице Эквадора, прошла церемония вступления в должность главы государства, 43-летнего Рафаэля Корреа. На выборах, состоявшихся под занавес минувшего года, он одержал убедительную победу над своим основным соперником, банановым королем-мультимиллионером Альваро Нобоа. Потрясая кожаным поясом на предвыборных митингах, Корреа говорил о намерении высечь коррупционеров и традиционные партии. Его фамилия, в переводе обозначающая «ремень», корреспондирует с подобными интенциями.
По какому политическому пути пойдет Эквадор с президентом Корреа? По кубинскому, венесуэльскому или по своему собственному? Мнение заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина.
В случае Венесуэлы, Боливии, видимо, Эквадора, с Никарагуа все немного сложнее, мы имеем достаточно опасный для народов этих стран момент, когда закрепляется крайне экономически неэффективная и политически жесткая система, когда есть желание создать режим не очень гибкий по отношению к возможным воздействиям со стороны населения, когда создается режим, национализирующий основные доходные отрасли.
Левая волна на экваторе. Мнение заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина.
Обзор интернет-издания «Политика онлайн» подготовил Александр Густев. Человек недели «Радио Свобода» — английская актриса Хелен Миррен, удостоенная премии «Золотой глобус» за актерское мастерство сразу по двум категориям — за роль королевы Елизаветы I в телесериале «Елизавета I» и за роль королевы Елизаветы II в кинофильме «Королева». Хелен Миррен родилась в 1945 году в городке Уэстли-фон-Си в графстве Эссекс. Ее подлинное имя — Елена Лидия Миронова, ее отец русского происхождения. Хелен Миррен окончила учительский колледж в Лондоне. В 1965 году дебютировала в роли Клеопатры в пьесе Шекспира «Антония и Клеопатра». В 1967 году была принята в труппу Королевского шекспировского театра и играла в Международном центре театральных исследований Питера Брука. В кино снимается с конца 70-х. Среди фильмов с ее участием «Калигула», «Долгое прощание», «Повар Вор», «Его жена и ее любовник», «Безумие короля Георга», «Госфорд Парк». Трижды удостаивалась премии Британской академии кино и телевидения, дважды номинировалась на премию «Оскар». В 2003 году королева Великобритании присвоила ей титул дамы, что равнозначно возведению мужчины в рыцарское достоинство. Леди Хелен замужем за американским кинорежиссером Тейлором Хэквардом. «Человека недели» представляет лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Когда Хелен Миррен работала в Международном центре театральных исследований Питера Брука, его великий глава любил экспериментировать не только с театральными постановками, но и с театральной аудиторией. В начале 70-х годов театральная труппа его центра выступала перед африканскими племенами и американскими индейцами. И вот однажды после спектакля в индейской резервации в штате Миннесота, находясь в изрядном подпитии, индейцы угощали артистов бренди, Хелен Миррен позволила нанести себе татуировку между большим и указательным пальцами левой руки. Это был индейский символ равенства или равноправия. То, что знаменитая актриса за 35 лет не свела эту татуировку, очень знаменателен. Идея равноправия, точнее равноправия с мужчинами, всегда была центральным мотивом ее артистического и бытового поведения. Секс и проблемы сексуальности играют основополагающую роль в творчестве Миррен. Леди Хелен часто появлялась обнаженной в пьесах и кинофильмах. Однако было бы ошибкой видеть в этом проявление эксгибиционизма или патологической сексуальности. Начало театральной карьеры Миррен совпало с эпохой сексуальной революции, когда европейская женщина почувствовала себя свободной от тирании мужского шовинизма и сексизма. И актриса перенесла это новое мирочувствование на сцену и на экран. Ее героинями стали по большей части свободные и умные женщины, ощутившие и демонстрирующие это равноправие полов. Однако образ такой женщины никак не соотносится с героиней фильма «Королева». Хелен Миррен лишь однажды встречалась с королевой Елизаветой II, которую она назвала очаровательной, ироничной и забавной. Королева, однако, никак не прокомментировала эту встречу.
А Хелен Миррен говорила Наталья Голицына. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Елена Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей моя коллега Кристина Горелик в передаче «Дорога свободы» вернется к теме дедовщины в российской армии.
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге.
Во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек.
Президент США Джордж Буш объявил зоной бедствия штат Оклахома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Френкель вышел из зала суда в сопровождении конвоя, крича, что его оклеветали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.